считал, что Матрёну надо было выслеживать у её дома. «Вот и верь вам, девчонкам», — ворчал он. Я не стала его разубеждать, так как поняла, что даже если наш сон и был явью, то Колька всё равно его уже не помнит. Выбравшись из оврага к задам и даже не попрощавшись, мы побежали каждый к своему дому. Осторожно пробравшись в комнату через окно, я юркнула в постель. Странный сон приснился мне в остаток этой ночи. Звон в ушах, перед глазами туман, я погружаюсь с головой в теплую воду. Открываю рот, чтобы закричать, и она проникает в мои легкие. Чьи-то большие сильные руки вытаскивают меня из воды, но, не дав откашляться, снова и снова погружают в большой серебряный таз. Затем эти же руки передают меня немолодой женщине в черном. Она бережно обтирает мое тело полотенцем, одевает в белую кружевную распашонку и вешает мне крестик на шею. В это время бородатый дьячок, обладатель сильных рук, искупав в купели маленького мальчика, отдает его другой прислужнице и снова возвращается к нам. Он забирает меня у женщины и через боковую дверь проносит в алтарь. Обойдя со мною жертвенник, дьячок выходит из другой такой же двери, приподнимает меня вверх и произносит: «Нарекаю тебя Иоанном». Стоящие перед алтарем люди перешептываются, кто-то негромко смеется: «Да ты все перепутал, это ведь девочка», — взрывается монашка, стоящая рядом с купелью. У меня кружится голова, перед глазами снова туман. Я сжимаю веки, но громкий знакомый голос заставляет вновь открыть глаза. Передо мной лицо моего крестного. «Ну, быть твоей дочке воином», — смеется он, передавая меня у двери церкви моей матери. «Дьячок-то малость того, но я окрестил ее сначала, как малого». Какая-то сила выталкивает меня из его рук, я падаю куда-то, проваливаюсь, в ушах что-то назойливо жужжит. Падение кончилось. Я открываю глаза. В комнате солнышко, под потолком карусель от мухи. Где-то в глубине моей души у меня еще теплилась надежда, что все мои видения всего лишь сон. Но тоска по любимой подруге и внезапно появившееся чувство вины перед ней все же заставили меня пойти в это утро к Натану. Оказалось, что Натан меня уже ждал. Он встретил меня на крыльце и провел в знакомую большую комнату с плотно зашторенными окнами. «Я уже начал бояться, что ты не придешь», — сказал он, подходя к огромному столу и выдвигая два стула. «Присаживайся, сейчас я зажгу свечи». Он чиркнул спичкой, и пламя свечи отразилось на блестящей поверхности таинственного шара, лежащего на столе. Шар заиграл волшебными мягкими красками. «Правда красиво?» — спросил Натан. «Да», — ответила я. Блеск шара привораживал меня и успокаивал. «Я знаю, о чем ты меня хочешь спросить», — негромко заговорил Натан. «Все, что ты видела в ночное полнолуние, было на самом деле, это реальность, но такая, которую увидеть дано не каждому. В тебе живет дух наших далеких древних предков, он дремлет в каждом из нас, детей Гермеса. Но в 9 лет, когда черная Лилит возвращается к человеку, дух просыпается и требует сделать выбор». «Натан, но я не понимаю, о чем ты говоришь. Ты мне очень нравишься, но я боюсь тебя. А Матрёна и твоя бабка мне вообще кажутся колдуньями. Ведь Любаня сегодняшней ночью просила у нас помощи. Ты ведь тоже видел ее. Так почему же вы с Матрёной не смогли ей помочь? И почему Любаня умерла? Если вы действительно можете творить чудеса, зачем вы дали ей умереть? Почему умерла чокнутая старуха? Почему она и этот страшный сторож пугают меня? И что ты с ними делал ночью в церкви? Прорвало вдруг меня. «Пожалуйста, не шуми, я же и пытаюсь все объяснить тебе», — мягко сказал Натан. «Так вот, очень давно, где-то 5-6 тысяч лет тому назад, в Древнем Египте жил великий жрец, маг и ученый Гермес Трисмегист. Ближайшие потомки сочли его богом Тотом, но он не был богом, хотя цвет его кожи и зрачки глаз были совсем не такими, как у других людей». Да, он не был богом, но не был и просто человеком. Он был великим учителем, создавшим единое, всеобъемлющее, вечное учение, сильное, как высший разум, простое, как все великое. Пока это искусство хранилось в храмах, и им владели только посвященные, оно служило Богу и добру. Но случилось так, что кто-то, жаждущий не только знаний, но и власти, выдал великие тайны, и они попали в те души и умы, которые недостойны были ими владеть. Понимаешь, о чем я говорю? Это учение, магия, которой потом суждено было стать белой и черной. Из Египта святые тайны проникли и в другие страны. Черные ученики и сейчас пытаются овладеть миром. Белая школа как может противостоит им. Посвященным Гермеса запрещалось иметь детей, так как дух и сила знаний могут передаваться и непосвященным потомкам. И каждый адепт, решивший посвятить себя великому искусству, сначала должен был сделать выбор между счастьем познания великих тайн и счастьем простой человеческой жизни. Но для многих людей счастье — это еще и власть, и деньги. И нет ничего страшнее, чем знание магии в их руках. Но обет был нарушен, и дух знаний стал передаваться не только посвященным. Ты тоже обладаешь этой силой. Она может и дремать в тебе, но через каждые 9 лет, в 6-е полнолуние года, дух силы великих тайн все равно пробуждается, и человек должен сделать выбор. Как им распорядиться? Ты ведь уже почувствовала свою силу, правда? Да, я чувствую. Но что и как делать с ней, я не знаю. Все, что ты рассказываешь про Египет, очень интересно, даже понятно. Но что происходит сейчас здесь, у нас, в деревне? Все, что я тебе рассказал, имеет прямое отношение к тому, что происходит у нас сейчас. Пожалуйста, только не перебивай меня больше. Так вот, борьба между черной и белой школой докатилась и до этих мест. Один богатый русский человек по молодости и глупости случайно угодил в лапы чернушников, но быстро понял, что вся их сила не от Бога. Человек раскаялся и, чтобы хоть как-то искупить свой грех, решил на все свои деньги построить церковь. Но служители черного искусства сделали так, что это местечко стало проклятым. Они совершили обряд черной мессы в новой, еще не освященной церкви. Мессу провел один из сильнейших магистров черного ордена, обладатель браслета вечности, на котором изображены 7 древнейших алхимических формул, списанных с изумрудной таблички Гермеса. По преданию, этот браслет увеличивает силу великих знаний и человеческую жизнь в 100 раз. С тех пор, как чернокнижники выкрали его из храма бога Тота, зло в мире приумножается из года в год. Но в предсказаниях великого белого оракула говорится, что в одно из 6-х полнолуний, когда Лилит войдет в знак близнецов, ребенок, рожденный под созвездием Христа, единственное двойное зерно, 7-й от 7-го и 2 раза нареченный, непосвященный, но владеющий тайными силами, сможет очистить это место от скверны. Сейчас как раз 6-е полнолуние и Лилит в близнецах, понимаешь? Нет, сейчас же август, это 8-й месяц. Год начинается с 21 марта, со знака Овна. Запомни, уж это ты должна обязательно знать. Созвездие Христа — знак рыб. Ты тоже родилась в начале марта, да?
Да.
Двойное единственное зерно — это единственный внук или внучка у единственной дочери или сына. А седьмая от седьмого — твоя бабка. Она была седьмым ребенком у своего отца, который тоже был седьмым у своих родителей. В общем, все сходится на тебе, и силой ты обладаешь. Но вот дважды нареченный, для нас этот символ оказался самым сложным. А для меня нет, засмеялась я. Дьячок меня крестивший был пьяный, перепутал с другим мальчиком и сначала назвал меня Иоанном. Но все остальное, Натан, для меня так и осталось непонятным. Хотя то, что ты называешь черной мессой, я, кажется, видела.
Нет, ты не могла этого видеть. Тогда, много лет тому назад, одна из самых юных посвященных пробовала свои силы, но утром эту девочку нашли мертвой под окнами церкви.
Да нет же, я все видела в этом шаре. И я указала на сияющий шар на столе.
Когда?
Вчера, когда вы с бабкой ходили к дому чумовой старухи. Мы с Колькой выслеживали вас. Он следил во дворе, а я в доме.
Значит, шар говорил с тобой?
Наверное.
И ты видела, куда замурована невинная жертва?
Они закопали мальчика в самом центре зала.
А браслет вечности ты тоже видела?
Нет. Я видела черную кошку, видела, как она прыгнула на стол и свалила золотого башка. Я слышала, как огромный мужчина в черном балахоне проклинал какую-то царицу ночи. Но когда он откинул капюшон, и я встретила его взгляд, я очень испугалась, и шар перестал со мной разговаривать.
Ничего, такое тоже бывает даже с теми, которые уже знают, как пользоваться своей силой. А царица ночи — это луна, которой поклонялся великий Гермес и многие жрецы Египта.
Луна — это символ человеческой души и подсознательное начало всего доброго, что есть в человеке.
Господи, ведь ты же не знаешь самых азов, а обладаешь такой силой!
— воскликнул вдруг Натан с досадой.
— Извини, — тут же спохватился он.
— Конечно же, не ты в этом виновата. «Тогда рассказывай, пожалуйста, дальше», — попросила я. У Луны есть свой календарь. И лунные дни по времени отличаются от солнечных. Но самое главное, что ты должна знать обязательно, что пока Луна ночью есть на небе, даже если ее и закрывают облака, она может влиять на человеческие души и защищать их. Но 29-й лунный день — самый страшный и опасный. Это сатанинский день, день разгула всякой нечисти. В этот день луна на небе не показывается. Она спит за горизонтом. Именно в этот лунный день и совершается черная месса.
Но зачем они убили мальчика?
С того дня некрещенная душа невинного младенца мстит за себя в этом месте. И это будет продолжаться, пока его останки не осветят и не перезахоронят. Вода, в которой его умертвили, дьявольская вода. Может, ты и не узнала женщину, которая принесла в жертву своего ребенка, но это и есть чумовая старуха. Она стала хранительницей дьявольской воды и получила силу долголетия.
Там. Но не может же она жить несколько веков.
В одном теле, да, но ее черная душа, питающаяся энергиями других невинных душ, знает способ перевоплощения в другие телесные оболочки. В каждые 9 лет своей длинной жизни, в начале августа, она приносит князю тьмы жертвы, души, детей, подростков, а он взамен отдает ей их жизненную силу.
И ты в эти дни повел нас ночью в церковь?
В ту ночь никому из нас опасность не угрожала. Я знал, что ты разбудишь колокол, а когда он звонит, нечисть бессильна что-либо сделать человеку. Но я совершил, как оказалось потом, непоправимую ошибку. Позволил тебе вынести из церкви оскверненную дьявольской водой ленту. Ты пробегала рядом с могилой сторожа, а дьявольская вода действует как магнит на всякую нечисть. Сделать-то он тебе ничего не смог. Звон колокола лишил его силы. Но вот напугать, чтобы он не увязался за нами, мне пришлось его временно ослепить моим магическим жезлом. Ты его видела? И Натан показал мне небольшой ножичек с лезвием в форме копья. Ну а потом из-за моего маленького промаха случилась большая беда. Чумовая старуха шла на могилу своего любовника. Еще в молодости ради нее он продал душу дьяволу и помогал ей во всех ее черных делишках. Но он был из простых смертных и ни силой, ни знаниями не владел, поэтому привязал себя к этому месту на всю жизнь. Так зачем же он убил чумовую старуху? Нечисть не слышит перезвона волшебного колокола, как ты и я. Этот звук просто лишает ее силы причинять зло простым смертным. Но как таковая, эта сила в них все-таки остается. Я ослепил сторожа, и он не видел, чью плоть он убивает. «А что значит убить плоть?» — не поняла я. «А это значит, что старуха всего лишь лишилась своей телесной оболочки, но отнюдь не способности перевоплощаться. Правда, у нее в запасе было всего несколько дней, и ей еще обязательно нужно любое умирающее живое существо. Ничего, кроме бояра, ей не подвернулось. Но ведьма, она и есть ведьма. На последнем дыхании она заставила боярку сомкнуть пасть на Любиной руке. Мы слишком поздно узнали об этом, и жизнь твоей подруги нам не удалось спасти. Но Матрена спасла ее душу. Она наложила заклинание на труп собаки и лишила ведьму возможности перейти в Любанино тело. Матрена делала сегодня ночью на большаке? И зачем вы мешаете отвезти тело чумовой старухи в город? Сегодня ночью Матрена заставила ведьмину душу вернуться назад в ее тело, но его уже нужно похоронить обязательно здесь, и не позднее, чем закончится полнолуние. У нас еще две ночи. Натан, а зачем Любаня попросила меня отнести ленту назад в церковь? Да и Люба ли это была? И что ты делал там? Это была уже не Любаня, а ее душа. Наши души, освобождаясь от плоти, знают уже гораздо больше. Душа Любани пришла предупредить тебя об опасности, которую представляла для тебя оскверненная лента. Ты обладаешь большой силой, так как можешь не только слышать колокол, но и будить его. Но ты непосвященная, и у тебя нет знаний, поэтому колокол может помочь тебе только в полнолуние, когда луна светит в полную силу. Через несколько дней, если бы лента осталась у тебя в доме, нечисть смогла бы добраться до тебя и использовать твою силу так, что твоя душа не очистилась бы и через многие воплощения. Ну а сейчас, в полнолуние, они могут только пугать тебя и всячески мешать нашей дружбе. Натан взял меня за руку. Поверь, в ту ночь меня не было в церкви, но все, что мы смогли сделать сами, без тебя, мы уже сделали. И дальше без твоей помощи нам не обойтись. Сегодня до полуночи ты обязательно должна быть здесь. И не бойся за свою бабушку!» Натан улыбнулся. «Бессонницей на этой неделе она страдать не будет». Его рука, горячая, как раскаленные угли, и золотистые глаза с кошачьими зрачками уже совсем не пугали меня.